Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Иоанна, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья Его сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, Тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему». Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. При сем иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал, «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Третий этаж. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Итак, третий этаж райской пирамиды создается кротостью. Кротость есть дочь смирения и внучка плача. Самые великие личности предшествующих лет – Самуил, Иоанн Креститель и Преснодева Мария – были со слезами вымолены у Господа. И сама кротость – это выплаканная и вымоленная добродетель. Именно поэтому кротость совершенно неотделима от упомянутых личностей, как слезы от сердца. Кротость может быть лишь на третьем месте, ведь третий этаж строится после первого и второго. после того, как тучи прольются дождем, наступает тишина и покой. Так и любая кротость приходит после плача. Кротость существовала и в ветхозаветные времена. Например, о Моисее говорится, что он был человек кратчайший из всех людей на земле. Точно так же говорится и о кротости праотца Иакова и царя Давида. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Но лишь от Христа кротость входит в число добродетелей, необходимых для возрастания души человека. «Я сам кроток», — сказал о себе Сын Божий. «А каков Он? Таковы должны быть и Его последователи. Кротость есть первый добродетель Христа, на которую обратили внимание люди. Смотрите, Агнец Божий!» — воскликнул святой Иоанн Предтеча, увидев Мессию на берегу Иордана. Другие, в это время толкаясь и ругаясь, спешили к нему, к пророку, чтобы послушать его речи и принять крещение. А Иисус не спешил, но кротко шел, обходя других, как ягненок, который никого не трогает и не обижает. Он шел, как ягненок, который обходит всех и избегает столкновений. Кротость проявляется прежде всего в нестремлении занять первые ряды. А это происходит от абсолютной преданности воле Божьей. Кроткость знает, что Творец ставит людей туда, куда Он хочет, и готов покоряться воле Божьей, как в первых рядах, так и в последних. Для него не важно, куда его Господь поставит. Для него главное — исполнять волю Божью, где бы он ни был. Кроткость знает, что и последние, если они предаются воле Божьей, добудут более славный венец, чем те, которые пробились в первые ряды, чтобы вершить волю свою. Кротость можно еще и так выразить. Никого не обижать и терпеливо сносить любые обиды. Поистине Агнец есть образ кротости. Представьте себе Христа перед озверевшими судьями. В то время как они кричали, ругали Его, плевали в Него и рвали на себе одежды, Он стоял безмолвно, как агнец безгласный. Мирная тишина его души была подобна сиянию покоя над вспененным бурей морем. Эта тишина была так чудесна и непостижима, что апостол заклинает ею христиан, говоря: «Я же, Павел, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». И апостолы были совершенно подобны в кротости учителю своему. Он завещал им быть ягнятами в стае волков, то есть завещал быть кроткими среди наглых и терпеливыми среди мстительных. Он учил их быть терпеливыми, как кормящие матери, которые страдают от вскармливаемых чад, но терпеливо сносят эти муки. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Некие посетители, навестившие одного святого, удивились, как этот святой человек сносит ругань чабана бронящегося возле его лачуги. А он на это ответил: «Этим я учусь терпеть зло», говоря себе: «Как же я могу снести большее зло, когда оно придет?» Другого старца постоянно обкрадывал сосед, который ему прислуживал. Когда бы тот не заходил в покой старца, он непременно что-то прихватывал и уносил. Старец все это замечал, но ничего ему не говорил. Когда же пришел смертный час старца, и все соседи собрались вокруг его смертного одра, старец поцеловал руки слуги своего со словами: «Этим рукам я обязан тем, что сейчас отхожу в Царство Небесное». «О, кроткие, вы получите в наследство всю землю. Вы недоумеваете, как это? А так, как и апостолы, чьи имена известны сегодня по всей земле больше, чем их? Речи какого властелина слышны сейчас повсюду громче, чем слова апостолов? Не имеющие кротости не унаследуют ни пяди земли, ни здесь, ни в раю. И ты, христианин, созидай третий этаж своей райской пирамиды с помощью кротости. Кротость подобна драгоценному камню аметисту, который переливается прекрасными, нежными оттенками».
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава четвертая. О православном предании. Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Геранды, часто приходится слышать об обновлении церкви, как будто бы церковь тоже стареет, и ей требуется обновление. Постарела? Как бы не так. Да тут даже те, у кого нет благоговения, но есть хоть чуточку соображений в голове, не удовлетворяются новыми современными поделками, а разыскивают древности. К примеру, новописанные иконы таких людей не трогают. Они понимают достоинство иконы древней. Уж если так ведут себя просто сообразительные, то что же говорить о тех, в ком есть благоговение? Из этого сравнения понятно, насколько ошибочны все эти разговоры об обновлении церкви и подобных вещах. Если человек сегодня старается как-то хранить предания, соблюдать посты, не работать в праздники, быть благоговейным, то некоторые говорят, да он что, с луны свалился? Ведь это все пережитки прошлого, сейчас это устарело. А если попытаешься их образумить, то в ответ услышишь, ты в какое время живешь? Все это кануло в лету. Мало-помалу предания церкви принимают за сказки. Однако что говорит Священное Писание? Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Если человек не может соблюдать предания, то пусть он, по крайней мере, скажет «согреших, Боже мой». Тогда Бог помилует этого человека. Но сегодня, имея какую-то слабость, человек хочет принудить к ней своего ближнего, потому что если у ближнего этой слабости нет, то грешник это обличает. Возьми бесноватого и помести его в какую-то духовную среду. Вот увидишь, он станет ерзать, как на иголках, не найдет себе места. Все потому, что духовная среда будет его беспокоить. Так же и люди, живущие в грехе. Правильная жизнь других их обличает, беспокоит. Они стремятся наступить своей совести на горло, поэтому говорят всю эту ложь о пережитках. Даже вечные ценности они объявляют сейчас отжившими свой век и хотят заменить эти ценности на бесчинство. В этом мире творится великое растление. Духовную красоту считают уродством. То есть для людей мира сего духовная красота представляется по-мирски некрасивой. А ты возьми какого-нибудь монаха и обстриги ему волосы. Каким же он станет некрасивым? Однако эту некрасивость люди мира сего принимают за красоту. И посмотри, сейчас сражаются с церковью, борются за ее разрушение. Ладно, допустим, эти люди не веруют. Допустим, они учат других безбожию. Но как они могут не признавать то добро, которое церковь дает людям? Как они дерзают идти против нее? В этом есть много злобы. К примеру, как они могут не признавать того, что церковь заботится о детях, что она помогает им стать добрыми людьми, а не какими-то хулиганами? Однако они подталкивают детей ко злу, они развязывают руки тем, кто детей растлевает. Но чему учит юных церковь? Быть благоразумным ребенком, уважать других, блюсти себя в чистоте, чтобы войти в общество настоящим человеком. Но несмотря на старания разрушителей церкви, все снова встанет на свои места. В России еще при безбожном режиме одна бабушка пришла в храм, за колонной опустилась на коленочки и стала молиться. Одновременно с ней в храме оказалась еще одна женщина, молодая. Несмотря на свой молодой возраст, она была уже видным научным работником. Увидев молящуюся на коленях бабушку, молодая женщина сказала: «Это все дела давно минувших дней». Тогда бабушка ответила ей так: «Вот к этой самой колонне, где я сейчас молюсь и плачу, потом придешь плакать ты. Ведь ваша-то дочка, оно пришло и ушло. Нынче было, а завтра быльем поросло, а христианства нет». Оно не порастет быльем никогда.
Сквозь боль, сквозь боль,
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Еще одно свидетельство Божие величие. Все сокровенное доказывается с помощью уже известного. Покидая глубины мрака, оно выходит на белый свет. Бог же не творение и не человеческое открытие, поэтому к нему неприложимы принципы научного познания. Бог — величие, слава, бытийность. Все его дела всегда принадлежат только ему. Никакой другой их собственник никогда не будет найден. От своего величия Бог уделяет и своим делам. «Вели еси, Господи, и чудно дела Твоя!» — восклицает священник, освящая воду в день Богоявления. И действительно, в мире никогда не могут появиться какие-то достижения превосходнейших дел Божиих. Небеса поведают славу Божию, воспевает сладкоголосый пророк Давид. В самом деле, наши мысли не способны вместить в себя всю необозримость небес. Тебе, привечного Отца, вся земля величает, поет церковь в благодарственном гимне. Именно так, а никак иначе. На земле, когда видим мы премудрый порядок и неуклонные законы, которым даже неживая природа покоряется, нашим глазам открываются и время, и вечность. И вода знает свои пути, и огонь — свою силу, и свет — свое могущество. Кто все так устроил, если не Бог? Есть ли кто равный Богу Израилеву, сотворившему небо и землю? Один русский брат пишет нам о следующем. «Зашел я как-то в кафе немного отдохнуть. За соседним столом веселое общество, сплошь одни сербы. Стучат картами по столу и, не переставая, сквернословят. За всю свою жизнь не слышал я таких гнусных слов и в таком количестве». Видел я людей, отвратительно ругающихся во гневе, но чтобы неприличные выражения доставляли веселье, этого я даже не мог себе представить. И все эти рядом со мной сидящие знают, очень хорошо знают, кого они хулят, кого унижают, на чье имя выплевывают содержимое своих мыслей. Если бы какой-то язычник с Камчатки, сидя на моем месте, спросил этих сербов, где тот человек, которого они так похабно поносят, то, думаю, что эти же самые сербы, объясняя ему, что они скверно ругают единого Бога, сущего на небесах, а не какого-то человека на земле, изрекли бы такие истины о Боге, которые не могли бы открыться многим тысячам людей на земле, чтущим Всевышнего. Разве это не есть еще одно свидетельство величия Божия? Лев рычит, заявляя о своей силе. Роза благоухает, распространяя красу свою, павлин распускает перья, лебедь чарует своим белым изяществом, но ни лев сам по себе не приобрел свою силу, ни роза сама себя не украшала. Все это сотворила всемогущая Божия десница, а вы, сквернословы, услаждающиеся своими хулениями, своего рода словесной оргией, о, если б вернулся к вам разум, и осознали бы вы, что уничижаете своего Бога, а не какого-то чужого. Нужны ревнители. Ревнители нам и вправду необходимы. Ничто другое в наше время не нужно так Божьей Церкви, как люди, пламенеющие духом и служащие Господу. Божья истина в человеке подобна огню. Он должен гореть, освещая все вокруг. Об этом свидетельствует пророк Иеремия, однажды зарекшийся больше не говорить о Боге отступническим сынам Израиля. Но не мог надолго удержаться, потому что, говорит, было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Вот какова ревность по Божьей истине. Поборники лжи часто называют ревнителей истины фанатиками. Но и это слово на их языке не более чем ложь. Ведь фанатиками испокон веков были именно приверженцы всякой фальши и неправды. Фанатики — те, кто быстро и легко проливает кровь своих оппонентов. Такими были фарисеи, дела которых выливались в целые потоки крови пророков и апостолов. Такими были и ариане, огнем и мечом, пытавшиеся истребить православных светчей истины. Таковы в наше время иудаизированные московские безбожники, с демонической яростью мучающие и убивающие православных русских. Впрочем, фанатиками всегда и повсюду были все безбожники — Нерон, Калигула и все еретики. Дух истины — это не дух фанатизма. Следовательно, не фанатичен и дух православия. «Ревность дому твоему снедемя», — сказано о Спасителе. Значит, человек, сгорая от ревности по Божьей истине, испепеляет самого себя, тогда как фанатики, борцы за ложь, поедают других. Наш духовный отец и Христов апостол Павел различает ревность по разуму и не по разуму. О своих единоплеменниках он говорит: «Ревность имут, но не по разуму». Не по разуму и не для чего-либо осмысленного, а напротив. Это ревность необузданная, в конце концов приводящая к чему-то именно безрассудному. Яркий пример такой ревности явил израильский царь Иуи. Как траву, косивший божьих врагов, а потом поклонявшийся золотому тельцу. Христос для нас — воплощенный выше разум, и ревнующий по нем ревнует по разуму, то есть разумно. Тот же апостол Павел заповедует филиппийцам подвязаться единодушно за веру евангельскую. Его собрат и сотоварищ по апостольскому служению, святой Иуда, повторяет эту заповедь, увещевая подвязаться за веру, однажды преданную святым. Итак, ревнование по вере в Господа Иисуса Христа — это не какой-то излишек нашего служения Богу, а заповедь и наш постоянный долг, без которой двери спасения для нас закрыты. Впрочем, наша церковь не лишена ревнителей. Их немало, но этого опять-таки недостаточно. Мера ревнителей наполнится только тогда, когда ими станут все, осеняющие себя крестным знамением. Пока наши отцы находились под турками, они и в самом деле были борцами за свою веру, не отпадая от нее даже тогда, когда приходилось жертвовать собственной жизнью. А сегодня, когда пришла свобода, расплодились и отступники от веры, и еретики, так что борьба за истину должна быть продолжена и в условиях свободы, как некогда в рабстве. Для этого нужны духовные воины, то есть ревнители, которые, по примеру пророка Илии, будут говорить: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы, а ныне некоторые сыны православия, оставили завет Твой».
На На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.